В эфире православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником Романом Зеленским. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вам слово!
Братья и сестры, сегодня Святая Церковь празднует, надо сказать, что мы празднуем с вечера память святого великомученика Георгия Победоносца. И сегодня еще день тезаименитства государыни нашей императрицы Александры Федоровны. Братья и сестры, по этому случаю хотелось бы прочитать слова Николая Сахновского, автора книги «Государыня императрица Александра Федоровна». Вот что он пишет. «Гнев Божий продолжает тяготеть над нами и будет тяготеть, пока мы всенародно не раскаемся в совершенном преступлении, ибо Господь не отпускает нераскаянных грехов. Посмотрите вокруг себя, послушайте разговоры, почитайте газеты и журналы, и вы убедитесь, что и теперь еще в нашей собственной среде многие вполне искренние люди продолжают жевать жвачку 1900 проклятого года о слабовольном царе, немке-царице и самоочевидной необходимости какого-то народного волеизъявления». Где же здесь раскаяние? Где же покаянная готовность смириться пред промыслом Творца? Вместо раскаяния кивают на великий русский народ, который де сам решит свою судьбу. Без воли Божьей ничего не решить. Нелицеприятный судья, видящий наши помыслы, воздает нам по заслугам нашим. Не заслуживаем мы его милосердия, но святая душа государыни императрицы, предстоящая пред престолом всемогущего, умоляет за нас Творца, да услышит Господь ее святую молитву, да просветится наш разум, да проснется, наконец, наша совесть, и тогда повторим мы единодушно слова молитвы нашей царицы, написанные ею уже из Тобольска 10 декабря 1917 года. Господи, спаси Россию! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя наша тема, братья и сестры, как раз покаянная. Она посвящена святому символу нашего Отечества, государственному гербу, двуглавому орлу. Во все времена, братья и сестры, а в древние тем более, история нации, государства персонифицировалась. Не случайно, что наши государи отождествляли себя с государством. Это было оправдано не только с их личной, но и с национальной точки зрения. Поэтому, изучая историю двуглавого орла, мы напрямую изучаем всю русскую историю, охватывая жизни всех наших святых государей, отцов и собирателей земли русской. Одной из первых работ, посвященных двуглавому орлу, символу русского самодержавия и государственности, следует назвать поэтическое сочинение Симеона Полоцкого «Орел российский», представляющее собой похвалу благочестивейшему царю Алексею Михайловичу, поднесенную в день Нового церковного года 1 сентября 1667 года. Сочинение Симеона Полоцкого включает рисунок российского двуглавого орла, помещенного в центре солнца, в 48 лучах которого начертаны добродетели нашего святого государя. Вера, надежда, любовь, страх Господень, мудрость, благость, милосердие, кротость, воздержание, благочестие, богопослушание, богословление и другие. Также надо всем нам понимать, что двуглавый орел – это еще и символ преемственности Русью духовного наследия Византийской империи Второго Рима. Ведь начиная со святого равноапостольного великого князя Владимира, а до него и пресвятой равноапостольной великой княгини Ольги, с Царьградом русский народ поддерживал добрые и уважительные отношения. После крещения Руси в 988 году появляется духовное единство, обусловленное общей основополагающей православной верой. Поэтому неудивительно, что появление двуглавого орла на Руси связано с династическим браком великого князя Иоанна III Васильевича на Софии Палеолог, племянницы последнего византийского императора Константина XII Палеолога. Двуглавый орел свидетельствовал о высоком происхождении Софии и был воспринят как символ преемственности Русью духовного наследия Византийской империи. Отныне на многие столетия двуглавый орел станет символом русской государственности. Первым достоверным свидетельством использования двуглавого орла в качестве государственной эмблемы является печать великого князя Иоанна III на миновой грамоте 1497 года с племянниками его князьями Федором и Иваном Борисовичами Волоцкими. Здесь двуглавый орел практически не отличается от византийского прототипа. Главы орла венчают зубчатые короны, крылья опущены вниз, клювы закрыты. Его изображения проникают во все сферы прикладного и изобразительного искусства, особенно на государственные регалии, предметы царского обихода и в архитектуру. В царствование Иоанна III исключительное внимание уделяется Москве, столице русского государства. Возводятся новые стены и башни Московского Кремля, воздвигнут грандиозный архитектурный ансамбль, включающий дошедшие до нас Успенский и Благовещенский соборы, Рис-Положенскую церковь, Грановитую палату. Москва обретала облик города, храма, воплощая православную идею Царьграда, небесного Иерусалима, града, утверждающего богоизбранность русского народа на земле обетованной. Среди золотых крестов и куполов церквей гордо парили двуглавые орлы. Впервые двуглавый орел был водружен на Спасскую башню Московского Кремля еще в 1480-х годах после освобождения Руси от татаро-монгольского ига. А это о многом, братья и сестры, говорит. Получается, в нашем гербе заложено самим Господом прямое всем нам указание на полное освобождение и от последнего ига, тяготеющего над нами за грех отступления от богоустановленной царской власти. В нем воплощена победоносная идея Москвы как Третьего Рима. Именно эта Божья идея в конечном итоге в России и победит. Свято в это верю, братья и сестры, а такая вера и горами двигает. В послании монаха Псковского Елизарова монастыря святого старца Филофея великому князю Василию III сформулирована особая роль России как вселенского центра всего православия, и наполняется сердце неизреченной радостью, когда читаешь духоносные строки, утверждающие саму истину. «Даже от Вышней и от Всемогущей все в себе содержащий десницей Божьей, который цари царствуют и который великие славятся и могучие, возвещают праведность Твою, пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя, великого князя, православного христианского царя и владыки всех, браздодержателя святых Божьих престолов, Святой Вселенской Соборной и Апостольской Церкви, Пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, который вместо римского и константинопольского владык воссиял, ибо старого Рима церковь пала неверием ереси Аполлинария, второго же Рима Константинова града церковные двери внуки Агарин секирами и аскордами рассекли, и вот теперь третьего нового Рима державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во всех концах вселенной в православной христианской вере по всей поднебесной больше солнца светится. Так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве. Один ты во всей поднебесной христианам царь. Если хорошо урядишь свое царство, будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю, храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому же не бывать, и твое христианское царство другим не сменится, по слову великого богослова, а для христианской церкви сбудется блаженного Давида слово. Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как пожелал я того». В этих проникновенных словах, братья и сестры, содержится глубинный смысл, который реализуется в осуществлении самой божественной идеи «Москва, Третий Рим». Отсюда начинаешь осознавать, что у России есть великая миссия нести всему миру благую весть о спасении. Иначе говоря, в последние времена проповедовать всему миру Евангелие Царствия, благую весть о том, что воскресла Святая Русь, воскресла Российская империя, воскресла Матушка Россия, Дом Пресвятой Богородицы, и все народы, желающие жить по Христовой правде, могут спастись в Третьем Риме, собираясь вокруг последнего русского царя, отца богоизбранного русского народа. В Церкви Божией сойдутся все православные христиане, и свершится чудо Божье на глазах изумленных врагов Господа нашего Иисуса Христа, вырастет непобедимое царство Рим Третий. Таков для нас, по сути, смысл слов и Святой Завет старца Филофея. Но продолжу, братья и сестры, рассказывать вам о нашем гербе. В царствование святого благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного Святая Русь одержала решающие победы над Казанским и Астраханским царствами. Трудами и подвигами славного атамана Ермака Тимофеевича присоединено было к России Сибирское царство. Эти великие события отразились и на гербе. На груди двуглавого орла стал изображаться щит со всадником, побивающим змея. Всадник с копьем или мечом считался отличительным знаком московского государства.
Батюшка, я знаю, что вы подготовили для наших радиослушателей маленький подарок. Песню Алексея Мысловского, которая так и называется «Державный двуглавый орел». Послушаем ее.
Да, слава Богу.
Уж близок час трубы последней, к концу подходят времена, и мы грядем неотвратимо к порогу страшного суда. Стоит Россия на коленях, ликуют подлые враги, она воскреснет из забвенья. При гласе ангельской трубы, расправ крыла, орел державный, и русского встречай царя, овеян наших предков славой, лети победно в небеса. Перед царицею небесной склонятся гордые враги, и силы ада канут в бездну. Перед царем Святой Руси под стены древнего Азова направь могучий свой полет, где Матерь Божия победу народу русскому дает. И православный люд российский, крича «Виват царю Петру!», пред чудотворною иконой возносит Господу хвалу. О солнце веры православной померкло в русских небесах, бесславно пал орел державный. У всего мира на глазах повергли царскую корону во прах глумливые враги, и русского царя святого валу в жертву принесли. Расправь крыла, орел державный, и русского встречай царя, овеян наших предков славой, лети победно в небеса. Перед царицею небесной склонятся гордые враги, и силы ада канут в бездну. Перед царем Святой Руси умылась мучеников кровью святая русская земля, прижав к груди своей с любовью их бездыханные тела. И бесновалась вражья сила, ей смертью лютою грозя, но Матерь Божья сохранила державу русского царя. Во тьме грядет неотвратимо святого воскресенья час, с колен поднимется Россия и явит миру Божий глаз, и солнце веры православной вновь воссияет в небесах, и воспарит орел державный с короной царской на головах. Расправ крыла, орел державный, и русского встречай царя, овеян наших предков славой, лети победно в небеса. Перед царицею небесной склонятся гордые враги, и силы ада канут в бездну. Перед царем Святой Руси, перед царем Святой Руси, перед царем Святой Руси.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в студии Православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час» со священником Романом Зеленским. И мы в эти пасхальные дни и в канун праздника святого великомученика Георгия Победоносца продолжаем нашу царскую тему. И сегодня батюшка раскрывает смысл, значение нашего державного двуглавого орла. И прозвучала только что песня в исполнении автора московского поэта и певца Алексея Мысловского «Державный орел». А я предлагаю батюшке продолжить.
Братья и сестры, изображение этого царственного всадника в течение веков повторялось на печатях московских князей, и под ним понимался образ самого князя, а затем государя. Змей под всадником толковался как образ врага, воплощающего в себе зло. Такое понимание всадника отражено и в исторических свидетельствах. Например, новгородский архидиакон Геннадий, отправившийся в июне 1558 года ко Царюграду и в Иерусалим, и во Святую Гору, и во Египет, по монастырям с милостыню царскую, имел на эту тему беседу с патриархом Александрийским Иоакимом. Когда патриарх спросил, глядя на верительную грамоту с печатью, которую ему вручил архидиакон Геннадий, «На кони благоверный царь на сей печати?» Геннадий ответил: «Государь на кони». «Великий государь наш на аргамаке, сам царь с копьем», отвечали на вопросы правящих особ за рубежом, интересующихся государственной печатью, русские посланники. Традиция подобного толкования, исходящая от лиц, имевших отношение к государственной службе, имеет следующую предысторию. На русских монетах конца XIV-XV веков часто встречается всадник с копьем, мечом, соколом. Монеты с подобными изображениями чеканили великие князья Твери и Москвы. Однако среди монет XV века появляются экземпляры, на которых всадник поражает копьем голову дракона. Всадник изображается и с развивающимся плащом. Такой рисунок часто отчеканивался на монетах великого князя Московского Ивана III. А что бы ни было сочинение в том, кто перед ними изображение сопровождали буквы К и Н, то есть князь. Итак, всадник в глазах русского народа изначально понимался как князь, а затем и как великий государь, царь. Иностранцы, посещавшие Россию, воспринимали этого всадника как святого великомученика Георгия Победоносца. Например, посол Священной Римской империи Даниэль принц фон Бухау, побывав в Москве в 1576 году, говорил: «Вместо герба московские князья употребляли образ святого Георгия воина, поражающего копьем дракона, а у орла на груди помещен образ святого Георгия». В общем-то, иностранцы были в каком-то смысле правы, ведь почитание святого Георгия Победоносца проникло к нам из Византийской империи и распространилось на Руси уже в X веке. Святой великомученик Георгий считался покровителем князей, особенно в их военных делах. Постепенно святой в сознании простого народа превратился в доблестного воина, храброго рыцаря, могучего витязя-богатыря, защитника от сил зла. Популярность святого Георгия Победоносца как народного заступника и защитника привела к тому, что именно с него наши благочестивые князья стали брать пример. Пример доблести, верности Господу и мужественного служения ближним. Таким образом, в народе только все больше и больше укреплялся авторитет великокняжеской, а затем уже и царской власти. Получилось так, что образы вооруженного всадника, князя, царя и святого Георгия Победоносца постепенно объединились в одно целое. И поэтому-то наш святой государь Петр Великий, собственно, ручно делает такую знаменательную запись. «Сей герб, сие имеет начало свое оттуду, когда Владимир, монарх российский, свою империю разделил 12 сынам своим, из которых владимирские князи возымели себе сей герб святого Егория, то есть Георгия. Но потом царь Иван Васильевич, когда монархию от деда его собранную паки утвердил и короновался, тогда орла за герб империи российской принял, а княжеский герб в груди оного поставих». Таким образом, братья и сестры, помещение герба московского великокняжеского рода на груди двуглавого орла явилось буквальным графическим воплощением Божьей идеи «Москва, Третий Рим». Отсюда следует, что святой угодник Господа нашего Иисуса Христа, первый русский Божий помазанник Иоанн Васильевич Грозный, поместив всадника копьем поражающего дракона, через века сообщает нам весть о грядущей победе великого князя, царя, императора всероссийского над всеми силами зла. Нам, потомкам, сообщается древнейшее пророчество о поражении Антихриста от державной руки всадника на белом коне, скачущего через целые столетия к нам на помощь. И эта победа, хочется еще раз подчеркнуть, эта победа четко отражена в двуглавом орле Российской империи, потому она остается актуальной и сейчас, в наше смутное время. И как бы ни бесновались сейчас целые армии вражьих сил, будет так, как задумал Господь, начертав свой величайший замысел в гербе Третьего Рима. Как сказано в одном из пророчеств о России, «Россия ждет Бога. Русскому народу нужен только вождь, пастырь, царь, избранный от Бога, и он пойдет с ним на любой подвиг, только помазанник Божий даст высшее и сильнейшее единение русскому народу».
А сейчас, братья и сестры, мы послушаем песнопение «Царь грядет» в исполнении того же автора Алексея Масловского.
Уж туманный клубится рассвет над истерзанной Русью святою, и дружины готовятся к бою. В тишине слышен глас «Царь грядет». Старец праведный духом прорек: близок час, уж немного осталось, не теряйте пасхальную радость. Русь жива, и ее царь грядет. Царь грядет, воистину грядет, да воскреснет во славе Россия, и враги преклонят свою вою. Царь грядет, царь грядет, царь грядет, да воскреснет во славе Россия. Царь грядет, царь грядет, царь грядет. Мы отцов сохранили завет, Бог и царь – это русское знамя, вновь хоругви взовьются с орлами, и набат возвестит, царь грядет, к отступлению пути больше нет. Позади только плен и могилы, стань могучая русская сила, сим в бою победишь, царь грядет. Царь грядет, воистину грядет, да воскреснет во славе Россия, и враги преклонят свою вылю. Царь грядет, царь грядет, царь грядет, да воскреснет во славе Россия, царь грядет, царь грядет, царь грядет. На земле мы оставим наш след, чтоб потомки вовек не забыли, с нами вместе все наши святые, и на подвиг зовут, царь грядет. Пусть на нас ополчится весь свет, и враги надвигаются тьмою, грозно грянет над Русью святою. С нами Бог, с нами царь, царь грядет. Царь грядет, воистину грядет, да воскреснет во славе Россия, и враги преклонят свою вылю. Царь грядет, царь грядет, царь грядет, да воскреснет во славе Россия, царь грядет, царь грядет, царь грядет.
Братья и сестры, только что прозвучала песня в исполнении автора Алексея Масловского. Это московский поэт, певец, музыкант. И он такой царский гусляр нашей современности. Даст Бог, батюшка, если Богу будет угодно, то батюшка пригласит его к нам в студию. Да?
Обязательно приглашу раба Божьего Алексея. Помоги ему, Господи, дай ему, Господи, сил, творческих сил, чтобы он больше и больше писал такие замечательные царские песни.
Да, а мы продолжаем нашу тему о двуглавом державном орле в канун празднования святоголикомученика Георгия Победоносца.
Не случайно, братья и сестры, святой благоверный государь Иоанн Васильевич поместил в своей государственной печати единорога, символ свирепой чистоты. Россию есть от кого и чего свирепо и целеустремленно очищать. Богом дарованный государь этим и займется. Да убоятся все враги Божии, да сокрушатся все восстающие на Господа и на Христа Его. Святой царь, пророк и псалмопевец Давид так нас утешает. «Рука Твоя, Господи, найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет всех ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огни. Ты истребишь плод их земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их». Псалом 20. В 1667 году впервые было дано официальное разъяснение российского герба. Орел двоеглавый есть герб державный великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие, малые и белые России самодержца. Его царского величества, российского царствия, на котором три короны изображены, знаменующие три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства, покоряющиеся Богом хранимому, и высочайшее его царского величества милостивейшего государя державе и повелению. На персях изображение наследника, В поздоктях скипетр и яблоко держава и являют милостивейшего государя, его царского величества, самодержца и обладателя. На этих словах, братья и сестры, следует остановиться. Дело в том, что тут сам Господь указывает нам на то, кто есть двуглавый орел. Если скипетр и держава в поздоктях орла являют милостивейшего государя, то сразу становится ясным, кто крепко держит их, скипетр и державу. Это самодержец всероссийский, благочестивейший, самодержавнейший великий государь наш император, отец Отечества, в котором соединяется как небесное, так и земное. В нем все чаяние наше и глубокая надежда на спасение и защиту от всякого врага и супостата. Получается, братья и сестры, сам орел и есть царь. Он высоко летает и ближе всех ко Пресвятей и Животворящей Троице. Власть его как церковная, так и государственная. Поэтому следует говорить о царственном двуглавом орле, каждая глава которого знаменует собой главенство единого самодержавного государя как в церкви, так и в государстве. Орел един и царь один. Православный наш царь, он собой соединяет нас с Царством Божьим, как образ с первообразом соединяет нас с самим Господом нашим Иисусом Христом. Да, и святой великомученик Георгий, память которого мы сегодня празднуем, является прообразом царя-победителя, который и изображен на государственном гербе со времен благоверного и христолюбивого царя Иоанна IV Грозного. Очень хорошо, что всадник на коне ассоциируется в сознании людей именно с победоносцем. Две главы одного орла, единого благоверного государя, образуют гармоническое соединение, по-гречески симфонию, что означает созвучие двух основных направлений деятельности Божьего избранника. Забота его о православной церкви через святейший правительствующий синод и оберпрокуратуру, и заботы его о всем государстве через благоверный правительствующий синклит. Потому может иметь место и такое толкование императорских корон над царственным орлом. Верхняя большая корона символизирует царскую власть над церковно-государственным организмом России. Малые же короны над головами орла символизируют духовную власть святейшего правительствующего синода и светскую власть благоверного правительствующего синклита. Но надо помнить, что обе эти власти, и синоду, и синклиту, дарованы Богом через царя Бога-помазанника. Поэтому короны у них имеют меньший размер и находятся под большой короной, а также образуют форму императорской короны. Слава Богу, братья и сестры, что уже многие православные люди начинают понимать, что между волей Царя Небесного и волей Царя Земного прослеживается четкое созвучие, согласие во всем. А это значит, что сам Господь управляет народом Божьим через своих богопомазанников и разделяет свое святое имя с ними, нашими самодержцами. «Мною цари и царствуют, а сильные пишут правду», звучит вновь и вновь Слово Божие. И начинаешь четко понимать, что богоправление, теократия никуда не ушло, но по-прежнему является собой единственно правильное мироустройство. на небесах царство, и на земле должно быть царство. У Господа все построено на монархии, и у нас тоже должна быть во всем явлена монархия. Сердце наполняется радостью, когда видишь, что одна глава царственного орла обращена на запад, а другая глава на восток, показывая тем самым срединное положение России и грядущее объединение под властью российского императора всего русского богоизбранного народа, великие, малые и белые России». Таково великое значение, братья и сестры, нашего всероссийского герба, изучение которого имеет непреходящее значение в деле воспитания нового поколения русских людей, беспредельно любящих свою великую родину, ощущающих свое духовное и кровное родство с далекими предками, отстоявшими честь, свободу и независимость нашего Отечества. И хочется вместе с великим православным поэтом Сергеем Бехтеевым отдать должное нашему святому символу, высокопарящему и зовущему в бой против сил тьмы и злобы. Взлетит еще, братья и сестры, наш орел державный и устремится ввысь, а навстречу вселенскому злу, поглощающему родную планету, выйдут римские когорты русских витязей, воинов Христовых, и они сомкнут щиты и устремятся вперед. На бой последний, бой кровавый, за честь и счастье всех племен зовет бойцов орел двуглавый под сени царственных знамен. Туда, где годы рушат веки, где бродит смерть среди степей, где льются огненные реки в кровавом скрежете цепей, все ближе, ближе день великий, и под немолчный звон церквей священный гимн сольются клики поднявших меч богатырей. Воспрянь, ликуй, душа героя, прошла пора скорбей и зол, тебя зовет на праздник боя наш старый царственный орел. Вперед, победными стопами, молитву жаркую творя, вперед с заветными словами, за Русь, за веру, за царя. Воспрянь, народная стихия, проснись, угасший дух веков, стряхни, свободная Россия, вериги каторжных оков. Сердца и мысли окрыляя, нас поведет в последний бой, очами грозными сверкая, герой с увенчанной головой. И не сдержать волны народной ее испуганным врагам, Россия будет вновь свободной, и мир падет к ее ногам. Уж близок день, не за горами, давно желанная пора, и грозно грянет над войсками родное русское «Ура!».
Это стихи Сергея Бехтеева прочитал так вдохновенно для нас батюшка. А мы встречаемся, братья и сестры, в канун празднования святого великомученика Георгия Победоносца. И вспомним, что именно в этот день была одержана великая победа в Великой Отечественной войне. Да, батюшка?
Да, это надо не забывать. Ведь Господь, Он сохранил наше Отечество. Кстати, ведь огромная заслуга в этом еще и Иосифа Виссарионовича Сталина, который сумел объединить народ, что дать отпор агрессору. Надо сказать, что ведь кто был для нас Сталин? Ведь это был, по по сути дела, родной человек. Народ его называл отцом, но он был не родным отцом, он был отчимом. Но ведь и отчим в семье – это родной человек. Ему удалось объединить русский народ, объединить и другие народы, которые были с русским народом в братских отношениях. И нам удалось дать отпор агрессорам, дать отпор врагам, которые шли для того, чтобы уничтожить русский народ. И Господь защитил наш народ через Сталина. Вот такая, братья и сестры, правда Божия, такая наша великая история.
Да, еще хочется вспомнить, что действительно мы находимся в преддверии славного дня и дня тезаименитства святой царицы-мученицы Александры Федоровны. В ее дневниковых записках мы видим, какой любовью великой горело сердце к России у царицы-мученицы. Она непрестанно взывала: «О Боже, спаси Россию!» Это крик души и днем, и ночью. И матушка святая царица-мученица Александра Федоровна молилась о спасении России, и она чувствовала себя матерью этой страны. А ведь мы знаем, что Россия, она святую царицу-мученицу Александру Федоровну удочерила. И вот как дивно, что Александра Федоровна, приехав в Россию, почувствовала себя не просто дочерью, но еще и матерью этой страны. Как она заботилась о ней по-матерински: «Чувствую себя матерью этой страны и страдаю, как за своего ребенка. И люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца и Россию тоже. Несмотря на черную неблагодарность государю, которая разрывает мое сердце. Но ведь это не вся страна. Болезнь, после которой Россия окрепнет. Господь, смилуйся и спаси Россию». И сейчас, братья и сестры, некоторые понимают свой голос о том, что, мол, ну, это все приходящее, временное, земное, родина, отечество, вот надо нам не прилепляться к земле, думать не о царе, а о том будущем царстве небесном, что нас там ждет, что там грядет впереди, за гранью этого земного нашего временного существования. Но ведь, как говорил святой батюшка Иоанн Кронштадтский, что Россия – это подножие Царствия Божия. Вот и святая царица-мученица учит нас тому, что патриотизм – это не грех и не порок, а наоборот. Вот послушайте, как она говорит: «Истинная патриотическая любовь к родине не бывает мелочной, она великодушна. Это не слепое обожание, но ясное видение всех недостатков страны. Такая любовь не озабочена тем, как ее будут восхвалять, и больше думает о том, как помочь ей выполнить ее высшее предназначение. Любовь к родине по силе своей близка любви к Богу. Любовь к своей отчизне, пишет святая царица-мученица, сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и всеобъемлющую любовь отцовскую, часто трудную. Патриот видит в своей стране больше, чем видят другие. Он видит, какой должна стать страна. И в то же время он знает, что много в ней остается такого, что увидеть и невозможно, так как это является частью величия нации». Вот так святая царица-мученица учит нас, как надо любить нашу родину. И действительно, как пишут святые отцы, и как говорил наш батюшка, царь грядет. Правда, отец Николай Гурьянов говорил, что царь грядет. Вот поэтому земное отечество мы не должны пренебрегать. Только действительно нам надо быть достойным этого царя и не принять лжецаря.
Да, братья и сестры, ведь слово «патриус», оно ведь означает любовь к отцам нашим. Ведь что такое настоящий патриотизм? Это значит, что надо любить наших отцов, наших родоначальников, самодержцев всероссийских. Ведь кто не любит царей наших, какой же он патриот, братья и сестры? Он сам себе противоречит. Настоящий патриот, он любит отцов народа нашего. Любит их, потому что они для нас родные люди. Они ведь святые угодники Божии, они молятся пред престолом Вседержителя за Россию-матушку. Да, конечно, многие государи сейчас народ местно чтит, местно почитает. Но я верю, братья и сестры, что когда-нибудь наступит время, когда Россия прославит своих государей, прославит всех наших самодержцев всероссийских. Потому что они являются собою людей, избранных самим Богом. Ведь сам Господь их избрал, братья и сестры.
Богопомазанники.
Они богопомазанники. Да. А значит, сам Господь пребывает в них, освящает их. А значит, они святы, наши самодержцы всероссийские. А ведь еще говорят о том, что царь есть образ Царя Небесного. Это святые угодники Божии так говорили. Царь есть живая икона Господа нашего Иисуса Христа. А разве икона Христова может быть для нас не свята? Разве это возможно для нас, православных христиан? Разве возможно не почитать икону Христову? Ведь и святые угодники Божии, например, как святитель Дмитрий Ростовский, называли наших государей христами земными, помазанниками Божьими. И почитание их, оно действительно приведет нас к Божьему пути, к пути ко спасению, и Россию приведет к покаянию, чтобы мы понимали, от чего мы отказались в 1917 году. Мы отказались от богоустановленной царской власти, от Божьего промысла. Мы согрешили, да, но ведь блудному сыну всегда есть возможность вернуться к своему отцу. Ушел блудный сын в страну далече, понял, что плохо без отца. Но недостоин он вернуться, он это тоже осознал. И в этом как раз и наше покаяние, осознать свое недостоинство. И Господь, видя наше внутреннее покаяние, нашу веру, наше осознание того, что произошло в 17-м, дарует нам государя. И Россия, царская Россия, она для нас воскреснет, как воскрес в свое время Лазарь четверодневный. Обязательно это произойдет. Поэтому вот хотелось бы сказать всем, что Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка, предстоящая неделя, у нас неделя святых жен мироносец. У вас есть сейчас возможность наших дорогих радиослушательниц поздравить с грядущим.
Да, братья и сестры, всех наших дорогих женщин, сестер, я поздравляю с этим великим праздником святых жен мироносец. Ведь они, какими они были верными Господу, как они шли к Нему, как Господь даровал им лицезреть воскресение Спасителя нашего. Ведь жены мироносицы – это образ всех наших православных женщин, это образ матерей, на которых стоит Россия, которые спасают постоянно Россию, помогают немощным, заботятся о детях наших. Вот такой величайший праздник жен мироносец.
Благодарим вас, батюшка, за теплые слова. А я напомню, братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час провел для вас отец Роман Зелинский. В завершении, батюшка, благословите наших радиослушателей. И прозвучит песня. Какую вы подготовили, батюшка?
Да, это хоровое пение. Замечательно, хор поет. Голоса просто изумительные, братья и сестры. Называется песнопение «Слава на небе». Божье всем благословение, храни всех Господь. Аминь. Аминь.
Слава на небе, солнцу высокому, слава, слава. На земле Государю великому, слава, слава. Слава небе, утру прекрасному слава, слава. На земле государыне ласковой слава, слава. Слава на небе ясному месяцу, слава, слава. На земле государю наследнику, слава, слава. Слава ярким светилам полуночи, слава, слава. Всем великим князьям со княгинями, слава, слава. Слава громам играющим на небе, слава. Слава, слава храброму русскому воинству, слава, слава. Слава небу всему лучезарному, слава, слава. Слава русскому царству великому, слава, слава. Веселися ты, солнце небесное, слава, слава.